Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Американский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Депутаты Госдумы намерены разобраться в причинах роста цен на продукты. В Москву с визитом прибыл президент Франции. В Ираке сотрудники частного охранного агентства вновь обвиняются в убийстве. Депутаты Госдумы России потребовали от правительства разобраться в причинах резкого роста цен на продукты. За сентябрь молоко, хлеб, масло подорожали в среднем на 10%, а некоторые товары на 30-50%, говорит спикер Госдумы Борис Грызлов.
Рост цен в основном там, где он происходил в один и тот же день. Это фактически элементы сговора, причем сговора компании перекупщиков.
Сказал спикер Госдумы. Федеральной антимонопольной службе поручено проверить продовольственные рынки, где отмечен наибольший рост цен. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев считает, что решить проблему роста цен может поддержка российских производителей и снижение торговых наценок.
Основной выход из создавшейся ситуации – увеличить производство своих продуктов, с тем, чтобы мы меньше зависели от импорта. Я могу назвать цифры, что на сегодня, к сожалению, по мясной группе мы зависим от импорта на 40%, по молочной группе на 25%.
Сказал министр сельского хозяйства. В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Франции Николя Саркози. Это его первый приезд в Россию в качестве главы государства. Саркози проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, они обсудят отношения России с Евросоюзом, планы размещения в Европе элементов американской системы ПРО, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Накануне визита в интервью российским СМИ Николя Саркози высказался за укрепление связи между Европой и Россией и призвал к расширению санкций против Ирана. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. Если этого не произойдет, «Газпром» будет вправе сократить объемы поставок газа пропорционально неоплаченной сумме. Газовый вопрос обсуждали в Москве и премьер-министры России и Украины Виктор Зубков и Виктор Янукович. По словам Зубкова, большая часть долга будет погашена за счет передачи «Газпрому» газа из хранилищ Украины.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада сегодня две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. По сообщению иракской полиции, охранники сопровождали колонну из четырех машин. Обстоятельства, при которых они начали стрельбу, выясняются. Сегодня же стало известно, что власти Ирака требуют компенсации от американского охранного агентства Blackwater, сотрудники которого причастны к гибели в сентябре в Багдаде 17 мирных жителей. Называется сумма в 136 миллионов долларов, по 8 миллионов на семью каждого из погибших. Турция может выполнить угрозу и провести операцию в Северном Ираке против курдских боевиков. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В ходе экстренного заседания Высшего совета Турции по борьбе с терроризмом, где обсуждались вопросы противодействия сепаратистской рабочей партии Курдистана, премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, чтобы положить конец существованию террористической организации, основные базы которой расположены на севере Ирака, всем ведомствам даны указания о принятии права экономических и политических мер, включая проведение силовой операции за пределами границ Турции. По данным турецких военных, в Северном Ираке базируются более 3000 боевиков, откуда они совершают вооруженные вылазки в Турцию. Турецкая армия проводит сейчас широкомасштабную операцию против курдских боевиков на территории, приграничной с Ираком. По местам их скопления наносятся артиллерийские удары. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Нобелевская премия этого года по физике присуждена французу Альберу Ферру и немцу Петеру Грюнбергу. Физики удостоены этой награды за работы в области магнетизма, позволяющие, в частности, радикально увеличить плотность записи на жестких дисках. Какой была моя первая реакция? Я не помню. Я был потрясен, хотя не могу сказать, что мы совсем уж не предполагали этого. Но, с другой стороны, я не очень надеялся, иначе хотя бы галстук сегодня надел. сказал Петер Грюнберг, выступая перед журналистами в исследовательском центре в Юлихе, где он работает. А вот как прокомментировала вручение Нобелевской премии ее соотечественнику канцлер Германии Ангела Меркель.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии. Это большая награда для немецкого ученого, и это честь для Юлихского исследовательского центра. Нынешняя премия, которую он получил вместе с французским коллегой, показывает, как фундаментальные исследования могут находить применение в повседневной жизни.
Сказала Ангела Меркель. Аль-Каида не оставляет попыток обзавестись оружием массового поражения, отмечается в новом докладе экспертов Белого дома. В документе, озаглавленном «Национальная стратегия внутренней безопасности», отмечается, что международные террористы пытаются внедрить своих агентов на территории США. Эксперты также подчеркивают, что Аль-Каиде удалось сохранить большинство своих лидеров и создать укрепленную базу в горных районах на границе между Пакистаном и Афганистаном. Предыдущий доклад такого рода был опубликован в США в 2002 году. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Заявление обнародовала сегодня Национальная лига за демократию, лидер которой Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом. Ранее власти заявили, что готовы к переговорам с Су Чжи, если она откажется от подрывной деятельности. Совет ООН по правам человека призвал власти Мьянмы разрешить посетить страну международным экспертам в области защиты прав человека. По данным правозащитников, при подавлении недавних массовых выступлений в Мьянме погибли до 200 человек, тысячи были арестованы. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Юбилей третьей волны. Гость «Американского часа» Алексей Байер, представитель американской еврейской благотворительной организации «ХИАС». Как пишут бестселлеры. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография американского исследователя Африки Генри Стэнли. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Рика Рея «10 вопросов Далай-Ламе». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Третья волна эмиграции, которой я и сам принадлежу, отмечает свой юбилей. 40 лет назад начался исход, который привел сотни тысяч выходцев из Советского Союза в Америку. Совершить это непростое путешествие нам всем помогла одна из старейших в США благотворительных организаций, известная по своей англоязычной аббревиатуре ХИАС. Сегодня у нас в гостях представитель ХИАСа Алексей Байер, с которым мы беседуем об одном крайне примечательном проекте, приуроченном к юбилею третьей волны. Прошу вас, Алексей.
Саша, спасибо за приглашение. Это очень интересная программа, которой я уже занимаюсь примерно 2 года. Она выросла из проекта по развитию русскоязычной общины в Америке, из тех, кто так же, как вы, мы с вами приехали сюда за последние 40 лет. Программа приурочена к 40-летию начала эмиграции кампании «Отпусти народ мой за право советских евреев эмигрировать». Считается, что впервые национальное сознание евреев в Советском Союзе стало пробуждаться после войны 1967 года, когда Израиль быстро победил свое арабское окружение, и в среде советских евреев возникло движение за эмиграцию.
Я хорошо помню это время, когда во всех еврейских квартирах висела узкая карта Израиля. Я впервые тогда увидал географически, как выглядит Израиль. Но и в чем же заключается соль этой программы, суть ее?
Суть программы в том, чтобы записать истории людей, которые сюда приехали. Сейчас в связи с этим 40-летием в Израиле, в Соединенных Штатах проходит несколько кампаний по празднованию или отмечанию этой даты. Но в основном люди, которых интервьюируют, которые рассказывают свою историю, это либо диссиденты, либо отказники, либо те, кто боролся за право эмигрировать, либо американская сторона или израильская сторона, те, кто пытались помочь советским евреям выехать из Советского Союза. А мы хотим собрать рассказы именно простых рядовых людей. Что заставило их принять довольно тяжелое, сложное решение подать документы на выезд? То, что иногда было чревато, может быть, не очень опасно для жизни, но все-таки могли появиться большие сложности. Определенный процент тех, кто подавал на эмиграцию, оказывались в отказе и десятилетия проводили без работы, без особых перспектив. Как это вообще происходило? Как происходила эмиграция? И каковы были впечатления людей, которые впервые в жизни оказались за пределами Советского Союза?
Конечно, это удивительно интересный проект, который прекрасно вписывается в новые тенденции в исторической науке, а именно записать живую историю. Скажите, пожалуйста, а как физически происходит строительство этого проекта?
Мы как раз хотим сделать определенного рода новое действие. Довольно уже давно делается живая история, когда людей интервьюируют, когда записывают их рассказы. Мы же хотим использовать компьютер для того, чтобы люди сами написали на компьютере и сами послали нам свой рассказ. И мы хотим задействовать людей самых разных поколений, даже включая сейчас в последнее время идет тенденция посреди людей пожилого возраста осваивать компьютер, осваивать интернет, потому что это многим одиноким людям дает связь с внешним миром. И сейчас существует множество компьютерных классов, в всяком случае везде в Нью-Йорке, во всех районах Нью-Йорка и районах, где живет русскоязычное население, где людям показывают, как пользоваться компьютером. Мы хотим, чтобы часть этого была, чтобы они записали свои рассказы. Еще к тому же мы хотим задействовать их детей и внуков, которые просто уже впитали с молоком матери интернет и компьютеры, чтобы они помогли бабушкам и дедушкам записать свой рассказ.
То есть это проект, который должен охватить 3 поколения?
Хотелось бы. И главное, что мы делаем это для тех, кто уже здесь родился, для сегодняшнего поколения, даже для их детей и внуков, потому что среди американцев, чьи предки сюда приехали 3-4 поколения назад, очень многие говорят, я хотел бы узнать, как мой дед приехал в Америку из Польши или из Англии.
Вы знаете, это называется закон третьего поколения. Я часто встречался с этим феноменом. Дело в том, что второе поколение обычно не интересуется своими корнями. Оно слишком занято тем, чтобы войти в новую жизнь, не отличаться от других. И дети иммигрантов в школе обычно стараются быть большими американцами, чем их окружение. Но третье поколение возвращается к своим корням и ищет их лихорадочно и с большим интересом. Так что я думаю, что вот эта такая коллективная память иммиграции будет востребована в дальнейшем. А скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Насколько я понимаю, все это будет размещено в интернете, и каждый может туда войти и прочитать, и посмотреть все это дело, так?
Да, хотя он, этот сайт направлен в основном на тех, кто приехал в Соединенные Штаты с помощью ХИАСа, то есть, например, на 500 000 советских евреев, которые эмигрировали не в Израиль, а в Америку и приехали сюда, начиная примерно с начала 70-х годов. Но на этот сайт может зайти и зарегистрироваться на нем или посмотреть рассказы, не зарегистрировавшись. Любой человек. Мы хотим, чтобы люди, которые имели какое-то отношение к эмиграции, тоже могли бы рассказать. В том числе и в России, в Израиле, в Западной Европе, в Австралии, где угодно.
То есть это всемирный проект?
Проект, естественно, всемирный. Но как бы основная аудитория – это, конечно, эмигранты такие, как мы с вами.
А что касается языка?
Проект этот двуязычный. Там будут исторические материалы, которые будут кратко описывать каждый год из этих 40 важные события в истории движения за право эмигрировать, важные события в истории Советского Союза, Соединенных Штатов, в истории ХИАСа, что ХИАС...
То есть исторический
делал,
контекст для эмиграции.
Будет, да, и этот контекст будет двуязычный. А рассказы в основном будут по-английски или по-русски. Обычно мы не будем их переводить, и мы не будем их редактировать, потому что мы хотим сохранить и своеобразие языка людей, будь то русского, будь то английского.
Алексей, я читал вашу прозу, написанную, кстати, на английском языке, и там немало вы пишете об иммигрантских судьбах, что вполне естественно для писателя третьей волны, к которой мы принадлежим, и вы, и я. Скажите, пожалуйста, чего вы ждете от этого сайта для себя, как для писателя?
Как писатель с моей литературной деятельности, я не очень люблю собирать информацию. Я ее как бы из головы придумываю. Поэтому я не думаю, что я там найду какие-то материалы. Но посмотреть на работу других писателей, пишущих людей из нашей эмиграции, это очень интересно. Например, мы сейчас недавно получили рассказ девушки, которая сюда приехала в 9 лет, и которая описывает, как она оказалась вдруг неожиданно в 9 лет главой семьи, стала редактировать анкеты своих родителей, деле и стала незаменимым в путешествиях, и как все перевернулось, как она, которая, в общем, ожидала, что родители будут всегда вести ее и помогать ей, вдруг она оказалась их как бы путеводителем в новом мире, который
сильно интересная, да, да. Готовая тема для романа, я бы сказал.
Блестяще, причем написано совершенно...
На каком языке?
По-английски, естественно, потому что она в 9 лет, она, может быть, могла бы написать по-русски, но английский, естественно, для нее родной язык. Интересно. И таких рассказов мы начинаем получать довольно много, и мы хотим, чтобы какие-то знаменитые люди об этом написали. Вот мы недавно сделали интервью с Юрием Федоровым, человеком, который был историческая такая личность, который проходил по процессу по угону самолета в Ленинграде, который положил начало еврейскому движению в 1970 году.
Алексей, как вы думаете, в чем принципиальное отличие нашей эмиграции от всех прочих? Вот теперь у вас собирается ведь огромный массив информации, который позволяет взглянуть внутрь души нашей третьей волны.
Я бы сказал, что наша волна немножко отсталая волна по сравнению с другими эмигрантами. Мы, эмигранты из Европы, откуда большие волны уже в последнее время не приезжают, и мы эмигранты прошлого поколения, потому что когда мы уезжали, во всяком случае, те, кто уезжал до 90-х годов, мы уезжали навсегда. И мы хотели ассимилироваться, потому что, когда вот мы сюда приехали, когда я сюда приехал в 75-м году, здесь практически не было русскоязычной общины, поэтому общаться в маленьком таком кругу было неинтересно. С другой стороны, возвращаться представлялось нереальным, что мы когда-либо сможем вернуться или сможем возвращаться, или делать передачи на российский рынок, либо же публиковаться в российских газетах, это казалось нереальным. Поэтому большинство из нас хотело ассимилироваться. Возможности. Взрослым было это сделать сложнее, тем, кто приехал сюда в 9 лет, было, естественно, легче. И мы еще та эмиграция, которая как бы покупает американскую мечту больше, чем остальные. Потому что если сегодня вы из Италии, из Индии эмигрируете, ваша связь с домом не теряется. Расстояния как-то уменьшились, летать дешево и быстро по интернету. Можно с Москвой переговариваться, посылать смски, текстовые послания, можно разговаривать по телефону, можно видеть друг друга по скайпу. И это как бы ослабляет, осложняет процесс интеграции, процесс ассимиляции. Для нас этого не получилось, и, по-моему, по инерции еще очень многие люди более ассимилированы здесь, чем другие эмигранты.
Вы знаете, Михаил Эпштейн, мой товарищ и коллега, сказал знаменательную фразу. СССР, сказал он, умер в России, но не в эмиграции, где он по-прежнему доживает свой век в наших эмигрантах. Вы согласны с этим?
Да, я однажды ехал на велосипеде в спартаковской майке и в Бронксе остановился в парке, где несколько пожилых людей играли в домино. И я сидел, задумался, я думал, что они югославы, потому что это такой югославский район. И вдруг один из них повернулся ко мне и говорит: «А мы твой спартачок бивали». И я посмотрел на него, я не понял, что он имел в виду, потому что я забыл, что я был в спартаковской майке. И я говорю: «Кого? Что? Как? Кто мы?» Он говорит: «Динамо Минск». When I came to this land, the preparation started to look for something, nothing to begin. I went to look for work, each time I was refused. It's happened a million times before, I'm still a youth.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нет автора, который, признается он в этом или нет, не хотел бы написать бестселлер. Желательно, конечно, на своих, а не чужих условиях. Лучше всего это получается у тех, кто освоил искусство сочинять книги, которые по-американски называются «пейдж-тернер». Это очень точное словцо, означает, что читатель не может перестать переворачивать страницы, пока не кончится том. Несколько раз я влипал, как муха в варенье, в такие книги. Ты можешь ненавидеть автора, презирать его опус, но просто физиологически не способен бросить чтение, не узнав, чем все кончилось. Потратив таким образом несколько бессонных ночей, я разочаровался в подобном чтении и обхожу остросюжетные книги стороной. Даже детективы я предпочитаю не читать, а смотреть, по британскому телевидению особенно. Но тайна бестселлера все равно не дает покоя. Сегодня мы обсудим ее с Владимиром Гандельсманом.
Саш, я не знаю, является ли тавтологией выражение «трепетное искусство», но по отношению к искусству триллера это безусловно так. Ведь английское thrill – это трепет, дрожь, восторг, восхищение. Вот я и предлагаю вам поговорить немного о трепетном искусстве детектива и его разновидности – триллере. Тем более, что передо мной статья из журнала Atlantic Monthly, посвященная работе безмерно популярного американского писателя Харлана Кобена, чьи книги переведены и на русский, и хорошо в России известны. Это во-первых. А во-вторых, вам явно не чужда эта тема. Я знаю, что вы писали, в частности, о Коде да Винчи, верно?
Да-да-да, по-русски, кажется, первым. Моя статья называлась «Анатомия бестселлера».
Давайте определим, что такое бестселлер, ведь это опять-таки английское слово.
Бестселлер от английского «bestseller» – «хорошо продаваемый», популярная книга, попавшая в список наиболее продаваемых. Термин «бестселлер» не определяет какого-то конкретного уровня продаж или литературного качества произведения. Он просто говорит о большой популярности, как, например, термин «блокбастер» о фильмах или термин «хит» о музыкальных произведениях. Термину «бестселлер» не так много лет. Впервые он был употреблен в 1889 году.
Харлан Кобен – хороший пример производителя бестселлера. Вот некоторые данные. Книга расходится в среднем тиражом 2,7 миллионов в год. Ему 45 лет. За 16 продуктивных лет, он пишет 16 лет, он произвел на свет 16 детективов. Переведен на 37 языков, включая тайский, иврит, арабский. Соответственно, он зарабатывает неплохо. 3-4 миллиона долларов за книгу.
Да, 16 лет, 16 книг. По роману в год, так?
Да. Сам писатель шутит, что его книга рождается в точности как ребенок. От момента зачатия до выхода ровно 9 месяцев. Причем каждую книгу он заканчивает к 1 октября, не позже. Таковы условия. Остальное время – поездки, работа с издателями и прочее, прочее. Интересно еще и то, что, выйдя однажды на старт, он не может показывать результат ниже предыдущего. Иначе это так же точно со спортсменами. Его перестанут приглашать на соревнования. То есть он не выдержит рыночной конкуренции. Короче говоря, тираж каждой последующей книги должен превышать предыдущий.
Это наверняка сказывается на напряженности работы писателя. Сказывается ли это на качестве? Второй вопрос.
Да, при всех успехах и самоуверенности Кобен, а он является лауреатом многих-многих престижных премий, с горечью говорит о том, что для тех, для кого книги являются литературой с большой буквы, он, возможно, не существует, просто не существует. Подтверждение, ну, скажем, Sunday New York Times Book Review ни разу о нем не упомянуло, никогда. Не думаю, что это справедливо для всех авторов подобного жанра.
Особенно если иметь в виду классиков этого жанра. Достоевского, Диккенса, Уальда.
Ну да. Ну вот цитата из Кобена. Он говорит, назовите мне 5 великих книг, которые прожили более 100 лет и в которых не было бы описано преступление. Не назовете. Кроме упомянутых вами, Саша, авторов, он называет Дюма и Гюго. Можно вспомнить, конечно, Эдгара По и, конечно, Конан Дойля, классиков детективного жанра. И все-таки, при том, что детектив может быть хорошей литературой, дело тут в другом. Удовольствие, доставляемое им, носит прежде всего интеллектуальный характер. Конечно, изящество слога, юмор, интересные характеры, запоминающаяся обстановка, эмоциональная напряженность сюжета. Детектив не должен этим пренебрегать. Но... если для других прозаических жанров все эти свойства имеют первостепенную важность, в детективе они вторичны, носят подчиненный характер, а если потребуется, могут быть вообще принесены в жертву интеллектуальному интересу. Истинные ценители детектива любят его за то, что он позволяет им принять участие в интеллектуальной гимнастике ума. И удовольствие от чтения тем интенсивнее, чем полнее удовлетворяются запросы соответствующей читательской аудитории.
Вы знаете, Володя, по-моему, современный интеллектуальный триллер, такой как, скажем, пишет Умберто Эко или Орхан Памук, происходит от слияния Конан Дойля с Жюль Верном, то есть детектива с приключенческим романом. Первый Конан Дойль дает безошибочную схему детектива с постоянными разоблачениями ложных версий. Второй, Жюль Верн, учит нагружать прозу любопытным научно-популярным содержанием. Пока этот самый условный Конан Дойль держит читателя заложником о развязке, не менее условный Жюль Верн толковывает нам все, что мы хотели знать, но не догадались спросить. Но вот что означает употребленное вами выражение «запросы читательской аудитории»?
Вы хотите сказать, откуда писателю известны запросы читателя и как им удается соответствовать этим запросам? Вопрос можно поставить шире. Зачем им соответствовать? Вы знаете, Кобен на наши вопросы отвечает и отвечает с юмором.
Есть писатели, которые говорят, я пишу для себя, мне все равно, читают ли меня. Но это все равно, что сказать, я говорю сам с собой, мне все равно, слышат ли меня. Это разновидность безумия.
Таков его решительный взгляд. И он прекрасно знает не только законы жанра, но и законы читательского интереса. Ну, скажем, он прекрасно знает, что интеллектуальное удовлетворение детектив может доставить тогда и только тогда, когда целиком и полностью определены исходные данные. Другой важный фактор – это умение избегать логических ошибок. Вывод должен естественно и неизбежно вытекать из посылки. Он должен быть единственно возможным и недопустимо, чтобы читатель сомневался в его непреложной истинности. В основе детективного сюжета что? Логика, облаченная в беллетристические одежды. Но это особый вид логики. Когда загадка задана читателям, им предлагают и все необходимые для ее решения данные, хотя они присутствуют в скрытом виде и в умышленно нарушенной последовательности, чтобы утаить истинное положение дел.
Ну да, кто будет читать детектив, если сразу все понятно?
Ну понятно. Читатель же должен собрать эти улики, выстроить их в правильной логической последовательности, установить их взаимоотношения, и тогда решение проблемы сразу станет самоочевидным. Таким образом, сюжет обычно состоит из четырех компонентов. Первое – постановка проблемы. Второе – появление данных, необходимых для ее решения, улик, то есть. Третье – обнаружение истины, то есть завершение расследования детективом и обнародование своего вывода. И четвертое – объяснение, каким путем расследователь пришел к такому выводу, его логическое обоснование.
Ну вот теперь каждый наш слушатель может сам написать детектив.
Да, да, ради бога.
Это очень такое разумное теоретизирование, которое звучит как полезное пособие. Но мы понимаем, что дело не только в знаниях закона, жанра и читательского интереса. И даже не в таланте писателя. Тысячи людей хотят написать бестселлер, но получается у единиц. И сотни тысяч не думают, ну почему именно Гарри Поттер или Код да Винчи? В чем разгадка этого детектива? Какие-то захолустные учителя вдруг завоевывают читательский мир своими книгами.
Ну, я не думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос, потому что это лотерея. Конечно, я уверен, что это лотерея. Но, как в известном анекдоте, чтобы выиграть в лотерею, надо как минимум купить билет. Что значит в данном случае вот это «купить билет»? Я могу сказать, вот прочитав эту статью о Кобене, что на его примере можно сказать. Это прежде всего бесконечная сумасшедшая любовь к сочинению. Это одержимость. Для него, например, нет понятия нехватка времени, никаких оправданий для безделия или отдыха. Он работает как машина. Вот в 9 утра садится, в 9 вечера встает. Это мировоззрение, вообще говоря. Вполне специфическое и далеко не каждому свойственное, которое лучше, кстати, других определил, может быть, Конан Дойль. Он сказал, что жизнь — это громадная цепь, звенья, которые состоят из причин и следствий. И по одному звену можно узнать существо целого. То есть человек одержим вот этим разрешением этой загадки. Что же такое жизнь, если он уверен, что она состоит из причин и следствий?
Да, это великая утопия 19 века, викторианская утопия. Да. Кстати, этому высказыванию противоречит взгляд нашего знаменитого соотечественника, детективщика Акунина, который говорит, что в модели детектива есть нечто глубоко успокоительное. Это тайна, про которую ты всегда знаешь, что в конце она будет разгадана. Это то, чего в жизни часто не происходит. Ага. Совершенно согласен. Детектив — это куриный бульон нашей словесности.
Я тоже с этим согласен. Конечно, жизнь скорее тайна, чем
ее разгадка.
Вот. Что ж, так это или не так, я пожелал бы нашим мастерам детективного жанра такого же сокрушительного успеха на мировом книжном рынке, какого достиг Харлан Кобен. Пусть на российской земле процветают фабрики по производству трепета. Dear sir and madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? Based on a novel by a man named Lear, and I need a job. I wanna be a paperback writer. Paperback writer. It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand. His son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. It's a thousand pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I can make it longer if you like the style. I can change it round. I wanna be a paperback writer.
Говорит Радио Свобода. после краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография американского исследователя Африки Генри Стэнли. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Рика Рея «10 вопросов Далай-Ламе». Музыкальное приношение Соломона Волкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Беспокойство главы госнаркоконтроля трещины в чекистском сообществе обсуждаем с писателем-обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Депутаты Госдумы России потребовали от правительства разобраться в причинах резкого роста цен на продукты. За сентябрь молоко, хлеб, масло подорожали в среднем на 10%, некоторые другие товары на 30-50%. В Москве подписано соглашение об условиях погашения долга Украины за российский газ. Задолженность, превышающая миллиард долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. Если этого не произойдет, «Газпром» будет вправе сократить объемы поставок газа. В Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным прибыл президент Франции Николя Саркози. Это его первый приезд в Россию в качестве главы государства. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. В июне, после проверки молдавских винзаводов, российские специалисты дали добро на ввоз продукции 14 предприятий. В центре Багдада две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. Власти Ирака требуют компенсации от американского охранного агентства Blackwater, сотрудники которого причастны к гибели 17 мирных жителей в Багдаде. Аль-Каида не оставляет попыток обзавестись оружием массового поражения, говорится в докладе экспертов Белого дома. В документе отмечается также, что террористы пытаются внедрить своих агентов на территории США. За 3 дня боев в Пакистане убиты не менее 250 талибов и боевиков Аль-Каиды, сообщило командование. Антитеррористическая операция идет в горном районе на границе с Афганистаном. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Биография американского исследователя Африки Генри Стэнли. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Рика Рея «10 вопросов Далай-Ламе». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Встреча в африканских джунглях американского журналиста Стэнли с миссионером Ливингстоном – самая хрестоматийная и душещипательная сцена во всей викторианской истории. Кроме нее, однако, мы сегодня мало что знаем об этих героях. Исправить несправедливость исторической памяти взялся Тим Джилл, написавший книгу «Стэнли. Невероятная жизнь величайшего исследователя Африки». Ее представит слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Путешественник Генри Мортон Стэнли широко известен в Америке, но не столько своими дерзновенными экспедициями к истокам Нила, сколько одной фразой, сказанной им во время его первого путешествия по Африке. В 1869 году он, 30-летний, организовал поиски пропавшего в Африке известного путешественника Дэвида Ливингстона, с которым сам Стэнли не был знаком и даже никогда его не видел. С огромными трудностями, участвуя в вооруженных стычках с воинственными племенами, Стэнли прошел 6000 километров по африканскому континенту. Однажды, выйдя на берег озера Танганьика, он увидел хижину. Оттуда навстречу ему с трудом вышел белый человек. И Стэнли вежливо сказал: Доктор Ливингстон, я полагаю. Доктор Ливингстон, I presume. Тим Джилл подробно описывает в своей книге это первое героическое, почти невозможное путешествие Стэнли к водоразделу Центральной Африки. Джилл объясняет успех Стэнли не только его поразительной храбростью, настойчивостью и организаторскими способностями, но и неколебимой верой в силу воли вообще и своей в частности. Джилл приводит такую цитату из его дневника.
«Мое истинное «я» прячется во тьме. Оно слишком высоко парит для такой ничтожной среды, как бренное тело, которое каждый день ставит препятствия на пути духа».
Извлекая истинное «я» Генри Стэнли из тьмы, в которой оно было упрятано, Тим Джилл, к изумлению читателя, доказывает, что практически ни один известный факт из жизни великого путешественника, включая те, которые описал сам Стэнли, не является достоверным. А вот достоверные факты, сформулированные рецензентом книги писателем Полом Терроу.
Начать с того, что его звали не Генри Стэнли, а Джон Роуландс. И он не был американцем из Нового Орлеана, как он сам охарактеризовал себя в автобиографии, а был родом из Англии, точнее из Уэльса. В 6 лет, по вине беспутной матери, Джон оказался в сиротском приюте полутюремного типа. В 8 он сбежал и с трудом добрался до родственников, но те вернули мальчика в приют. Когда в 15 лет Джону удалось наконец оттуда вырваться, он нанялся матросом на американский корабль, идущий в Новый Орлеан, и прибыл туда как раз к началу гражданской войны. Он начал войну уже как Генри Мортон Стэнли, воевал на стороне юга в местной дивизии «Дикси Грейс», участвовал в битве при Шелоне и попал в плен к северянам. В лагере для военнопленных под названием Кэмп Дуглас ему предложили выбор – перейти на сторону северян или сгнить в плену. Стэнли год промаршировал под флагом Союза, дезертировал, опять нанялся на корабль и вернулся в Уэльс к матери, только для того, чтобы снова быть отвергнутым. «Уходи», – сказала мать, – «и не возвращайся, пока не добьешься успеха».
Никем не любимый, обиженный и озлобленный, – пишет Джилл, – Генри Мортон Стэнли сделал, тем не менее, одно полезное наблюдение – отверженный обретает полную свободу. И, пользуясь этой свободой, Стэнли сначала совершил бессмысленное путешествие в Турцию, а потом решил стать военным корреспондентом. В этой роли он, в частности, стал свидетелем и подробно описал уничтожение индейского племени в Айове и истребление эфиопов в Магдале. Стэнли был чрезвычайно одаренным журналистом, но с одним качеством, которое страшно ему вредило – со склонностью к сильному художественному преувеличению.
Стараясь доказать, что пропавший путешественник Ливингстон стоил всех денег, потраченных на экспедицию, и всех жертв, принесенных ради его спасения, Стэнли так расписал его добродетели, что сделал его всеобщим кумиром, принизив в ажиотаже свои собственные заслуги. Описывая свои путешествия по Африке, Стэнли, как позже выяснилось, сильно преувеличил жестокость своих стычек с местными племенами и число жертв. Похоже, он сделал это ради драматизации повествования и чтобы представить себя воином. Собственное прошлое казалось Генри Стэнли таким унизительным, что он ни за что не хотел, чтобы оно стало известно. Поэтому, задумав писать автобиографию, он бродил по Новоорлеанскому кладбищу, подыскивая себе подходящую семейную историю. И выдумал, наконец, что в детстве его, сироту, усыновила уважаемая новоорлеанская семья Стэнли.
Как он не понимал, что его настоящая история, как говорится, ярче вымысла? Валлийский Оливер Твист, он без всякой помощи сумел уйти от плачевной судьбы сироты из приюта для бедных. Он стал великим исследователем Африки, совершив поистине эпическое 3-летнее путешествие, во время которого первым нашел истоки Нила и первым прошел по реке Конго до Атлантического океана. Но все эти достижения были настолько подпорчены его преувеличениями, что и коллеги, и пресса не взлюбили Стэнли. Вокруг него всегда кипели скандалы, зависть и такие темные слухи, что после его смерти британский парламент не отвел ему почетного места в Вестминстерском аббатстве. В Африке у Генри Мортона Стэнли было прозвище «Була Матари», «разбивающие камни». Но во всех остальных местах он был застенчивым и даже робким человеком. Его отношения с женщинами всегда кончались разрывом, пока однажды его не женила на себе женщина, которая уже больше не отпустила его в Африку, заставила выставить свою кандидатуру в парламент и поселила в английской провинции, где он и умер в возрасте 63 лет. Однако при жизни главным разочарованием Генри Стэнли была даже не разлука с его обожаемой Африкой, а та роль, которую сам он сыграл в судьбе этого континента. Рецензент Терроу пишет.
Путешествуя по Африке, Стэнли считал, что обязан нести с собой цивилизацию, и с огромными усилиями создавал фактории вдоль реки Конго, вплоть до водопадов, названных в его честь Стэнли Фоллс. Но по злой иронии судьбы Стэнли, при всем его идеализме и искренней любви к Африке, при всем его невинном желании открыть Африку для мира, стал, как и многие другие европейцы, без вины виноватым катализатором исторического процесса, приведшего к чудовищной эксплуатации и жестокостям в Конго.
Стэнли писал в конце жизни о себе и о своих предшественниках. «Мы со своей цивилизацией пришли в Африку без приглашения. В этом наша вина».
The tune played by the Gramercy Five, an original with inspiration from a journalistic background and darkest Africa. It's Dr. Livingstone, I presume.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Американский режиссер Рик Рэй много лет провел на Востоке. Осваивая экзотику, он снимал фильмы и на Ближнем, и на Дальнем Востоке. И вот, наконец, Рэй сумел сделать картину о самой, наверное, харизматической фигуре во всей Азии, о Далай-Ламе. Об их встрече и выросшем из нее фильме рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Саша, прежде чем рассказать вам о новом фильме режиссера Рика Рэя «10 вопросов Далай-Ламе», я бы хотел спросить вас. Представим себе гипотетическую ситуацию. У вас есть аудиенция с Далай-Ламой, и вы знаете, что вы можете задать ему всего лишь один вопрос. Какой это будет вопрос?
Вы знаете, у меня была такая ситуация на самом деле. Надо сказать, она произвела на меня очень сильное впечатление. Далай-Лама – это воплощение Будды. То есть человек, который получил просветление. И таким образом он является воплощением Будды. И вот с таким человеком, не Далай-Ламой, но с настоятелем монастыря дзен-буддийского, я говорил, у меня была личная аудиенция, мне нужно было задать один вопрос. И я целый день думал, какой вопрос ему нужно задать. Но глупо задавать Будде вопрос, как мне заработать больше денег, или куда пойти работать, или вообще задать вопросы, которые имеют однозначный ответ. Я задал вопрос, который меня по-настоящему волновал. Я его спросил: все, что пишешь, рано или поздно кажется неважным. Как быть? Он настолько принял естественно этот вопрос, как будто он готовился к этому ответу всю жизнь. Он сказал: вы совершенно правы, все слова не имеют ни малейшего значения, от чего я даже обиделся. Он сказал: но эмоция, которая стоит за словами, имеет огромное значение, потому что эмоция может ранить, а может и помогать. И при этом он страшно заорал. Я отшатнулся. Он говорит: вот видите, даже крик без слов на вас действует. Как же вы можете при помощи слов разнести по миру любовь? Пишите о том, что любите, и будет все в порядке. С тех пор я не написал ни одной отрицательной рецензии, между прочим.
Вы видите, до какой степени нам нужно стараться, чтобы передать наши эмоции радиослушателям? Картина, о которой я говорю сегодня, на меня тоже произвела впечатление. Дело в том, что Рик Рэй, как и вы, очень долго и мучительно думал о тех вопросах, которые ему, возможно, предоставится задать Далай-Ламе. Он оказался в Индии, работал над каким-то фильмом и попытался связаться с Далай-Ламой, что оказалось довольно просто, через электронную почту. Ему назначили аудиенцию через 3 месяца. Когда они встречаются, работают 2 камеры. И режиссер Рик Рэй, видно, как он смущается, нервничает и волнуется. И это настоящая эмоция, которая передается. Это состояние школьного волнения перед тем, как он должен пройти самый главный экзамен. Причем его предупредили, что Далай-Лама может, так сказать, отреагировать и плохо на гостей. И если он почувствует, что человек не готов к этой встрече, он может ее закончить. И Рик Рэй спросил его: вы знаете, я ездил по всему миру, я видел очень много. Я живу в Америке, я был в Индии, я был в Китае, был там, сям-сям. Первый мой вопрос: почему люди в стране такой, как Индия, где так много нищеты и несчастий, почему люди на улице всегда улыбаются? Почему так много улыбок и почему так мало улыбок я вижу там, где я живу? Далай-Лама ответил, что всему вина неудовлетворение, прикрепление к материальному миру. Что материальный мир делает нас несчастными. Мы хотим владеть большим. У этих людей ничего нету, кроме их самих. И этим они счастливы. После этого следует знаменитый смех Далай-Ламы. Это такой немножко похожий на хихиканье школьницы. И невозможно что-то добавить к этим словам. И так 10 раз.
If you come to help us, for the moment, you will not gain any profit. We have no oil, we have nothing to offer to you.
Это радиация доброжелательности, добра и своего мироощущения очень заразительна. После этого фильма я вышел в хорошем настроении, хотя речь шла о очень печальных и очень грустных вещах, в том числе и о самой судьбе самого Далай-ламы. Тибет был захвачен китайскими войсками, Мао Цзэдун встречался с Далай-ламой, тогда еще очень молодым человеком, и у Далай-ламы, по всей видимости, были какие-то надежды на то, что Тибет именно приобретет под китайским покровительством какой-то новый статус. Сегодня Далай-лама живет в Индии как в убежище, он глава правительства в изгнании. И драма, которая разворачивается сегодня с Китаем, совершенно уникальна и совершенно страшна по-своему. Что происходит? Как мы знаем, Далай-лама рождается заново. Сегодняшний Далай-лама – это 14-я реинкарнация Далай-ламы. И каждое новое воплощение Далай-ламы должен признать равный ему – Панчен-лама. Когда несколько лет назад умер Панчен-лама, Далай-лама признал реинкарнацию в мальчике, который жил в Китае. Этот мальчик был арестован китайскими властями, его родители были арестованы, где он находится, никто не знает. По всей видимости, он на сегодняшний день самый молодой политический заключенный в мире. Когда Далай-лама умрет, его новую реинкарнацию может признать только один человек – Панчен-лама. Существует другой, альтернативный, назначенный китайской коммунистической партией Панчен-лама. Таким образом, как пишут многие, Далай-лама живет с мыслью о том, что его следующая реинкарнация может не состояться. Ее никто не признает, никто не засвидетельствует новое воплощение, 15-е воплощение Далай-ламы. Во всем этом есть очень большая и очень страшная драма, потому что китайская коммунистическая партия, Китай в целом, хотели бы контролировать весь регион и контролировать всех буддистов в мире.
При этом интересно, что сама по себе трагедия Тибета привела к весьма неожиданным последствиям, а именно к распространению буддизма, тибетского буддизма по всем странам Запада. Сами буддисты Тибета сравнивают себя с евреями. Именно разрушение храма привело к тому, что иудаизм разошелся по всему тогдашнему миру и повлиял на возникновение христианства и на победу христианства.
Да, Саш, вы абсолютно правы. Эта картина, как и многие другие, является свидетельством того, как Запад живо интересуется буддизмом, как много на Западе последователей буддистов и как много людей, которые испытывают симпатию, сочувствие и к Далай-ламе, и к жителям Тибета, которые изгнаны со своей территории, и бесспорно к той драме, которая разворачивается в самом Тибете, когда китайская коммунистическая партия так безжалостно вмешивается в понятия, связанные с религиозным сознанием жителей Тибета. И я ушел с фильма тоже со своим вопросом. Я его не скажу вам и не скажу радиослушателям, но я предлагаю каждому, кто слушает нас, подумать об этой гипотетической встрече и подумать, а что бы вы спросили 14-го Далай-ламу, если бы у вас была возможность задать ему один самый главный вопрос.
The power of truth. But that's my fundamental belief.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая, привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. В очередном выпуске нашей рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова опусы лауреатов престижной американской премии. Соломон, представьте ее нашим слушателям.
Это премия Центра Кеннеди в области культуры, вне как бы правительственных каких-то наград национальных. Это, пожалуй, самая престижная американская награда. Каждый год несколько человек отбираются, которые представляют свои сливки американской культуры. Обыкновенно это за сумму заслуг. То есть это всегда люди уже солидные, с огромным творческим багажом. Это устраивается все в Вашингтоне, в Кеннеди-центре, в присутствии президента, как правило, госсекретаря. Собирается самое-самое блестящее общество, какое только можно себе вообразить. Гала, на которой будут вручать эти премии, пройдет в декабре. А сейчас я представлю двух музыкантов из числа лауреатов. Это пианист Леон Флайшер и рок-музыкант Брайан Уилсон. Леон Флайшер, ему 79 лет, он принадлежал к плеяде американских вундеркиндов – которые появились на сцене где-то там в 50-е и 60-е годы и претендовали как бы на ведущую роль в мировом музыкальном сообществе. Их была целая группа. Вот Флайша, Гэри Графман, Дэниел Поллок. Многих из них мы узнали, когда они начали приезжать в Москву на конкурсы Чайковского. Вот, к сожалению, ни один из этих людей, если не считать всем нам, конечно, известного и нами всеми любимого Вана Клиберна, не реализовался как знаковая фигура. Это все были очень хорошие профессионалы, причем по разным причинам. Вот это лишнее доказательство того, что и дарования, и трудоспособности, и еще много чего, всего мало. Нужна судьба, как Битер говорит.
Как мне сказал один художник, талант — это лотерейный билет, не более того.
Абсолютно. И что касается Флайшера, то ему вот не повезло, он вытащил не тот билет, потому что довольно рано у него начались проблемы с правой рукой. Это неврологическая какая-то болезнь, которая просто его как бы отбросила, выбросила вот из этой обоймы ведущих пианистов. Он должен был сосредоточиться на репертуаре для левой руки.
Соломон, это ведь очень интересная тема. Насколько я знаю, у Равеля есть концерт для левой руки, который он написал для Витгенштейна. Что это значит для пианиста играть одной рукой? И что значит для композитора писать для одной руки?
Во-первых, я видел пианистов, и не раз, которые, обладая обеими руками, как пианисты, тем не менее играли леворучный репертуар. Ты просто опускаешь правую руку и шпаришь левой. И нужно сказать, что это гораздо утомительнее, чем играть обеими руками. Гораздо, потому что удерживать правую руку в состоянии покоя — это дополнительное напряжение. Есть несколько замечательных сочинений. Вот вы упомянули концерт Равеля, написанный для брата знаменитого философа Витгенштейна.
Который потерял руку в Первую мировую войну.
Вот. Для него же написали свои концерты Прокофьев, для него же Рихард Штраус написал сочинение. Но это все-таки очень хорошие все опусы, особенно, конечно, равелевские, но это все-таки курьезы.
Сам Витгенштейн, брат пианиста и великий философ, был категорически против, хотя это было написано для его брата, потому что он считал, что это противоестественно, а ничего противоестественного в мире быть не должно.
Но, тем не менее, Флайшер стал крупной такой фигурой в педагогическом бизнесе, уважаемым музыкантом. И я хотел показать, как он играл, когда еще с обеими руками у него было все в порядке. Вот его Моцарт. Брайан Уилсон – одна из самых примечательных фигур американского рока. Ему сейчас 65 лет. Он основатель суперпопулярной группы Beach Boys. Это в 60-е годы специфический калифорнийский рок. Их эмблемой этой группы стала песня «Good Vibrations», написанная Уилсоном. Группы уже нету, а Уилсон продолжает их дело. И я должен сказать, что сейчас отношение к нему как к серьезному композитору. Бернстайн когда-то сказал, что Брайан Уилсон – это один из величайших композиторов 20-го человека. Тогда это звучало как такой намеренный парадокс. Но сейчас задним числом начинаешь понимать, что записи этой группы Beach Boys, они гораздо более сложные, изощренные, изысканные, чем казались в первый момент. Потому что тогда вот это их послание такой беззаботной, веселой жизни как бы прикрывало то, с каким мастерством и с какой изысканностью все это оформлено музыкально. И вот я хочу, чтобы мы еще раз послушали эту самую знаменитую песню Брайана Уилсона «Good Vibrations» и оценили вложенное в нее мастерство. I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain. I only look in her eyes, but I picked up something I just can't explain.
Ну а теперь наша музыкальная антикварная лавка.
Я хотел бы отметить имеющее место 30 октября 50-летие премьеры 11-й симфонии Шостаковича и показать запись, которая была сделана Моровинским, дирижером, который осуществил премьеру, прямо вот в эти дни, в премьерные дни. Это одно из первых исполнений. Буквально через несколько дней после премьеры, и даже можно услышать на ней, как кашляет публика в зале, и она вот передает, я должен сказать, что первое произведение симфонической Шостаковича, которое я услышал вживую в этом самом зале, белоколонном зале Большого зала Ленинградской филармонии, была именно 11-я симфония. И она на меня оставила абсолютно потрясающее, сногсшибательное, буквально впечатление. Я еле устоял на ногах. И вот отрывок из финала этой симфонии под названием «Набат», где слушатели узнают знаменитую мелодию революционную «Беснуйтесь, тираны», мне кажется, передает вот это нечеловеческое, человеческий напор музыки Шостаковича. И подумать только, что этой записи 50 лет.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Байер, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Они протестуют против точечной застройки в своем дворе.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный...
Мы планируем, начиная с будущей весны, сократить численность наших военнослужащих на юге Ирака до 2,5...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.